Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. У нас в студии президент Банка Российской финансовой корпорации, экс-министр экономики, доктор экономических наук, профессор Андрей Нечаев. Я напомню наши телефоны 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира. Вы можете задать свои вопросы нашему гостю. Ну, чуть попозже, конечно. И мы сейчас поговорим о таком интересном событии сегодняшнего дня. Событии в медийной, в политической сфере. Хотя, конечно, мы рассчитывали говорить больше об экономических проблемах. Но, собственно, статья в газете «РУ» президента Российской Федерации Дмитрия Медведева тоже дает нам такую возможность. Статья «Россия вперед» с обращением даже. Почти братья и сестры, почти ремейк из Сталина 41-го года и почти объявление, я бы сказал, горбачевского ускорения по второму разу в конце 2009 года. Ну, это мое впечатление. А каково впечатление ваше, Андрей Алексеевич, вот этой констатации разнообразных тяжелых фактов из истории России, из экономики России, которые как будто бы не дают возможности модернизировать ее сейчас прямо.
Во-первых, добрый вечер. У меня ощущение, что в России наконец появился сильный, серьезный лидер оппозиции.
Оппозиция кому? Вот,
действующему режиму. Вот это, безусловно, статья, выступление, тезисы такого серьезного оппозиционного политика, который совершенно однозначно констатирует не просто проблемы сегодняшней России, но констатирует, что действующая власть на протяжении последних 10 лет мало что сделала для того, чтобы эти проблемы решить, мало что сделала и с точки зрения экономики, и с точки зрения развития гражданского общества, и с точки зрения развития демократических институтов, и так далее, и так далее, и так далее. И практически вот эта действующая власть, она была подвергнута, ну, я бы сказал, уничижительной критике по всем основным направлениям ее деятельности, начиная от сырьевой ориентации экономики, то, что Россия является, безусловно, сырьевым придатком Запада, и,
да и Востока, наверное.
Ее, теперь все больше Востока, потому что Запад потихоньку отказывается от наших энергоресурсов. И ошибки в социальной сфере, отсутствие реформ в области образования, здравоохранения и так далее. Сохранение и явно сохранение при поддержке государства патерналистского типа мышления и патерналистского отношения людей к государству, что тоже, безусловно, так, но именно в последние годы, мне кажется, что это усилилось. Вот в 90-е годы этого практически не было. Это были, может быть, некие рудименты советского еще образа жизни и образа мышления, что государство должно решить наши проблемы. Но люди очень быстро стали понимать, что они должны опираться на собственные силы, опираться на собственные возможности, опираться на собственную энергию, инициативу и так далее.
Ну, не все люди, наверное, активная часть. А сейчас часть активных людей, безусловно, она перешла в государственные структуры, кто-то уехал, кто-то отказался от такой вот активной позиции, и действительно, собственно, и по откликам, кстати говоря, которые я вижу в газете «РУ», очень хорошо заметно, что просто представители там малого, среднего бизнеса приводят примеры вот этой самой разницы. Но дело-то в том, что господин Медведев, которого вы вдруг назвали лидером оппозиции, он весьма пренебрежительно отзывается как раз о 90-х годах, он отрицает то, что эти годы были плодотворными в значительной степени, и более того, не обещает возвращения к демократическим процедурам, которые тогда были, а они есть. И я вот опять же, которые тогда были, а сейчас исчезли. Я, например, вижу вот эту замечательную фразу его о том, что демократические институты в целом сформированы и стабилизированы. Да, он говорит, что качество весьма далеко от идеи, идеалы, но они, вот эти сформированные, стабилизированные в интернете, в откликах вызвало, ну, просто бурю отрицания, потому что для массы людей вот эти вот чиновничьи слова – это просто наглая, циничная ложь.
Ну, вот тут смотрите, какая история. Он же ведь... не сказал, когда эти институты сформированы. У нас действительно основные демократические институты, понимая под ними свободные выборы, свободу средств массовой информации, гражданское общество, контроль гражданского общества над властью и так далее, и так далее. Они, в общем, конечно, с большими издержками, но они в 90-е годы действительно были сформированы. И все, чем занималась, собственно, нынешняя власть последние 8 лет, она пыталась, значит, их по максимуму ликвидировать, сохраняя, тем не менее, видимость их существования.
Но это бассейн без воды. Это бассейн построили, степени, а воду выкачали.
В значительной степени она, конечно, преуспела, к сожалению. Но сейчас, будя на то высочайшая воля, можно все достаточно ведь быстро возродить.
Так ведь не обещает ничего возродить-то, товарищ.
А вот тут интересно, конечно, другое.
Он говорит, знаете что? Он говорит, что призывают вернуться в демократические 90-е годы, но возврат к парализованному государству недопустим, поэтому хочу огорчить сторонников перманентной революции. Спешить не будем. Ну, не будем спешить, да, конечно, ну, причем им не здесь, надо спешить.
Причем
никуда.
Здесь перманентная революция, не очень понятно, там вообще, есть в этом тексте, конечно, некоторые пассажи, которые вызывают, ну, мягко говоря, отдельные вопросы. Вот этот текст, он интересен для меня, например, еще вот чем. Он говорит о том, что даже в ближайшем окружении, это малая-малая часть верхушки нашей властной элиты, что даже в ближайшем окружении президента, ну, я полагаю, что никто не предполагает, что президент сам взял карандаш в руки или сел перед клавиатурой и...
Ну, он же любитель интернета,
да,
не может написать
что-нибудь. Постукивая, значит, пальчиками, написал такой, в общем, немаленький
текст.
Слушайте,
были в нашей стране такие люди, которые писали сами?
Были. Вот я недавно очередную книжку сам написал даже. Ну, вот. Спасибо Боже, меня от параллели с великими. Вот. Но понятно, что такого рода тексты вот президенты сами не садятся и не пишут.
Плохо.
И это означает... Ну, почему? Нормально. Нормально. Главное, какие он дал как бы сигналы к тому, что должно быть в этом тексте.
Знаете, есть вот какой момент. Виртуальная это реальность или это реальность?
До конца не доведу.
Прошу прощения.
Осталось буквально три слова. Вот, значит, вот этот текст свидетельствует о том, что, повторяю, даже в ближайшем окружении президента существует абсолютный разброд мнений, точек зрения и так далее. Здесь вот там каждый второй следующий абзац противоречит каждому второму предыдущему. Значит, вот действительно такая дань уже традиции. Ну, она, кстати, очень скороговорка. Я только в одном месте я нашел. На всякий случай легнули 90-е. Ну, потому что сейчас вроде просто как-то неприлично их не легнуть. Это такой стал...
А было бы интересно не легнуть?
Было бы интересно, конечно, нет. Было бы интересно, наоборот, сказать, что в те времена были созданы основы рыночной экономики, которой мы сейчас активно пользуемся. Что в те времена были созданы основные демократические институты, остатками которых мы сейчас пользуемся, что в те годы были созданы условия, ну, наверное, не в те годы, может быть, немножко раньше, но, по крайней мере, 90-е точно не отыграли назад, появились свободные средства массовой информации, ну, вот теперь Радио Свобода осталось, еще парочка. Поэтому, да, тут, мне кажется, в общем, нам есть за что благодарить 90-е, хотя много упреков и претензий мы, наверное, можем тем временам предъявить. Но вот у меня, тем не менее, ощущение, когда я читал про 90-е, что это вот просто какая-то такая дать традиции. Вот сейчас, ну, эти же люди отчасти, которые вот эти тексты пишут, они же задают эти традиции. Ну, вот была команда в свое время дана, там, на все ведущие телеканалы, радиоканалы, там, средства печатной информации. Значит, 90-е проклятые. А дальше человек становится уже рабом своих собственных тезисов. И вот тут вот это просто вот это рабство, оно так совершенно неожиданно вылезло. Взяли и легнули. На ровном месте, вне всякого контекста со всем остальным.
Ну да, конечно, разоблачили действительно все, что было плохо за последние 10 лет, почти все, почти. По крайней мере, в экономике то, что не сделано, констатировано действительно все точно. Ну и 90-м тоже досталось. Мы продолжим наш разговор с Андреем Нечаевым, бывшим министром экономики, профессором, после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Готово ли российское общество к оправданию генерала Власова? Об этом говорим с Гавриилом Поповым, автором книги «Вызываю дух генерала Власова» и генерал-лейтенантом в отставке, участником боев под Ржевом Михаилом Титовым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем разговор в прямом эфире с нашим гостем, президентом Банка Российская финансовая корпорация, доктором экономических наук, профессором Андреем Нечаевым. Наш телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». И смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Я вот опять посмотрел в газете «Ру» комментарии. Один комментарий, конечно, очень краткий и понятный. По поводу экономики как раз. Один из читателей пишет: в 90-е годы я открыл хлебопекарню за пару месяцев, сейчас бы и года не хватило. И больше ничего не комментирует. Вот разница, понимаете, между 90-ми годами и нынешним временем. И таких вот заметок, комментариев и так далее.
Только не агитируйте
очень
меня
много.
В пользу 90-х.
Не-не-не, и в пользу
я,
малого...
Я, как вы знаете, в начале 90-х довольно много сил потратил вот ровно на то, чтобы дать экономике свободу.
Да-да-да, и там написано, все время пишется, ну что это такое, что это сплошные какие-то призывы, давайте сделаем, мы сделаем, мы сделаем. А что вы делаете? Вот пафос, масса обращений людей к Медведеву или просто к тебе, ну, на сайте вокруг этой статьи, это то, что власть ничего не делает или делает абсолютно противоположное тому, что она объявляет как программу. И поэтому масса людей вот в этих вот комментариях, она цитирует двух замечательных авторов. Я одного читать не буду, все помнят, да, что там Манилов про мост, да, как хорошо было бы от дома провести подземный ход и через пруд выстроить каменный мост, да, помните? А другой еще был, как огромные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями шахмат, да, там мраморные лестницы не спадали в синюю Волгу, на реке стояли океанские пароходы. Вот что это? Это маниловщина или программа, на ваш взгляд?
Ну, я же сказал, что у России появился серьезный оппозиционный лидер. Мне кажется, что Дмитрий Анатольевич явно дистанцировался от существующей власти. Сделать ему это, в общем, сейчас несложно. Он особенно ничем не рулит практически. И вот мне теперь очень интересно было бы... Вы читаете комментарии посетителей сайта «Газета.ру», а мне было бы очень интересно, они же не могут оставить без комментариев. Вот какой, например, комментарий дадут лидеры «Единой России»?
Они говорят, что это руководство к действию.
Конечно. Вот тогда, например, вот мне очень понравилась тут одна фразочка, которая вот их бы должна была как-то, как мне представляется, насторожить. «Как в большинстве демократических государств, лидерами в политической борьбе будут парламентские партии, периодически сменяющие друг друга у власти».
Ну, «Единая справедливая Россия», например, да? Вы видите принципиальную разницу между той и другой? Одна просто полудохлая, а другая еще очень даже и живая, и единая.
А я вижу...
Если скажут, что второй тоже разрешено серьезно соревноваться, в нее придет часть тех единых, которые на задней скамейке сидят.
Я вижу колоссальную разницу. На самом деле, такие вот скептики прирожденные, как вы, они могут сказать, что и между республиканцами и демократами в Соединенных Штатах вообще нет никакой разницы.
Это клевета.
Нет, я же сказал, что могут сказать. Так вот, если вдруг понятно, что Единая Россия, что Свободная Россия, что, к большому сожалению, даже партия «Право и дело», в которой я сейчас состою и возглавляю экономическую комиссию, это все, значит, некие...
Мулежи, говорите правду.
Некие кремлевские проекты.
Разрешенные миражи партии.
Разрешенные, созданные, да. Но если воспринимать вот этот текст всерьез, да, вот даже в рамках вот этой странной конструкции, вдруг сейчас скажут: ребята, вот вы все наши дети, нами порожденные, вы теперь все равны. Не единая Россия, пользуясь там известным термином Оруэлла, более равна, чем другие, а все равны. Все, что произойдет? Завтра в единой России будет минимум на треть меньше членов.
Знаете,
в том числе половина ее руководства тоже разбежится.
Как замечают, опять же, читатели сайта газеты.ру, к слову должно приложиться дело. Вот хотя бы какое-нибудь такое маленькое конкретное действие, понимаете? С одной стороны, господин Медведев описывает некую идеальную реальность, как ему кажется, а с другой стороны, вот рядом с ним, да, происходят выборы в Московскую городскую думу, где ваши коллеги по партии, как я знаю, пытались там в единицу...
Да, всех не зарегистрировали.
Одну даму зарегистрировали, а из других оппозиционеров, что левых, что правых, вообще никого, да? Вот было бы какое-нибудь действие по этой части, люди бы сказали, что это показывает, что президент, вот этот самый лидер оппозиции, хоть на что-то влияет.
Упрёк несправедлив, потому что то, о чем вы говорите, произошло до опубликования этой статьи.
Ну, как сказать, есть возможности разнообразные у власти. Что-то про независимый суд, кажется, говорится
Дмитрий,
в этой
Анатольевич,
статье.
Дмитрий Анатольевич, он все-таки человек с научным бэкграундом.
Так.
И он как...
В чем же ему ученость
помогает? И он как человек-ученый, он сначала рисует идеальную картинку, а потом будет постепенно к этой картинке двигаться каждый день маленьким шажочком.
Ну, вот на выборах... Как он и обещал, спешить
выборах,
не будем.
Да, на выборах в Мосгордуму еще не успели, потому что не было готовой идеальной картинки. Но я уверен, что на следующих выборах уже какой-нибудь шажочек сделал.
Знаете, не хватает, в том числе и в экономической части этого замечательного бендеровско-маниловского плана, не хватает механизма. Нигде не прописан какой-нибудь механизм. А что мы будем делать? А как мы будем делать? Вот хорошо, сформулировали. Вот это плохо, и это плохо, и это плохо. Но механизмов в этой статье нет. Это абсолютная пустота.
Механизмы у нас отработаны блистательно за последние 8 лет.
Так.
Например, рассказываю очень простой механизм. Дмитрий Анатольевич... или даже по его поручению Владислав Юрьевич снимает трубку телефона,
так,
и говорит: Константин, обращаясь к господину Эрнсту, с сегодняшнего дня у тебя должны быть равно представлены в эфире, и мы будем за этим внимательно следить с хронометром, единая, справедливая, правая и солидарность тоже.
Константин Эрнст вам отвечает.
А Шевченко, скажи, что мочить перестал. Больше такой команды нет.
После чего Константин говорит: да, Дмитрий Анатольевич, но мне надо, чтобы еще позвонил Владимир Владимирович. Правда интересная ситуация?
Интересная.
Вот в чем дело-то. Ведь диархия – это сложная структура, или там как это называется?
Действительно
тандема демократии. Он говорит: маловато, у вас пол ключа, да? Мне нужен еще второй ключик, чтобы я переключил мозги в другую сторону.
Тогда, значит, я, как Дмитрий Анатольевич, отвечаю. Но поскольку пол ключика все-таки у меня есть, то, по крайней мере, вот эту половину мозгов выключи. И Шевченко скажи: Максим, больше никого не мочить.
Ну ладно, давайте мы слушателей выслушаем. Все-таки ждет долго Мария Николаевна из Обнинска. Пожалуйста, ваш вопрос Андрею Нечаеву.
Здравствуйте, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Я к вашему разговору присоединяюсь полностью, когда вы говорите слова одно, а дело другое. Мне можно задать вопрос,
пожалуйста,
вашему гостю Андрею Нечаеву? Вот я вот российский гражданин и вижу вот за эти 8-10 лет руководства нашим государством, что конкретно нынешние руководители государства вот для нас, для народа делают так мало, что вот ну не разберешь. Вот только слышишь вот эту говорильню, что Россия поднимается с колен, многие вещи идеализируют. Я вот просто единственное хотела вот спросить Нечаева, подскажите, пожалуйста, что это за такое важное народное государственное учреждение, мероприятие или еще, которое называется «Русала», которому с барского стола определили 147 миллиардов рублей. И вот почему вот этот вопрос? Потому что вот Олег Дерибаска, наверное, может себе позволить купить дачу Сталина. А мы, пенсионеры, концы с концами не сводим.
Марина Николаевна, мы вас поняли.
Спасибо вам большое.
Андрей, действительно, вот, вот давайте разобрался бы, в конце концов, Дмитрий Анатольевич, или поручил кому-нибудь разобраться с тем, почему Олег Дерипаска, неэффективный менеджер, проваливший рискованными операциями весь свой бизнес, ну, это все признают, да, получил грандиозную государственную помощь. Зачем это было сделано? Ну, проще было забрать все, национализировать, потом продать, например. Да зачем ему давать все больше и больше суммы, к примеру? А эти суммы на социальную помощь, на борьбу с безработицей и так далее.
Ну, что я и наша радиослушательница, и вам могу сказать. В процессе равно удаления олигархов от власти не всех успели равно удалить. Дерипаска оказался несколько менее других удаленным от власти. Формальным основанием для такого рода решений было то, что его предприятия несут большую социальную нагрузку, и если сейчас, значит, вот в одночасье все рухнет, то, соответственно, сотни тысяч людей останутся на улице, их жизненный уровень снизится и так далее, и так
вот
далее.
Вот на эти суммы и платить им пособие по безработице, без всякого Дерипаски.
Так... Если вы, собственно, спрашиваете о моей позиции, то я еще в октябре месяце, когда было принято решение, октябре месяце прошлого года, когда было принято решение о том, что надо, например, замещать нашими деньгами из золотовалютных резервов и резервного фонда долги крупных российских компаний, сделанные за рубежом, помните, 50 миллиардов долларов на это дело выделили, слава богу, успели потратить только 11, из которых, если меня не изменяет память, как раз 1,5 миллиарда на Дерипаску. Так вот, я еще тогда сказал, что считаю это абсолютной глупостью, граничащей с преступлением, потому что если эти собственники и нанятые ими менеджеры иногда не совпадают, неэффективны, то так пусть их собственность заберет, их кредиторы все.
У нас в эфире Андрей Нечаев, профессор, экс-министр экономики Российской Федерации. А я напомню нашим слушателям, что в 22 часа в эфире будет радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, а мы продолжим после выпуска новостей.
В Москве 19 часов 30 минут. Новости коротко. В центре Москвы прошел пикет, посвященный 10-й годовщине взрывов домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске, жертвами которых стали более 300 человек. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг назвал ситуацию в Ингушетии и Чечне далекой от мира и спокойствия. Хаммерберг в начале недели побывал в этих республиках. Члены партии «Правое дело» Борис Надеждин и Игорь Трунов намерены оспаривать отказы в регистрации их кандидатур на выборах в Московскую городскую думу. Исполняющий обязанности главы правительства Молдавии до формирования нового кабинета назначил министр юстиции Виталий Пырлок. Указ об этом подписал действующий президент Молдавии Владимир Воронин. На северо-западе Турции, по последним данным, в результате наводнения, вызванного проливными дождями, погиб 31 человек. По меньшей мере 9 считаются пропавшими без вести, наибольшее число жертв в Стамбуле. В Афганистане комиссия по рассмотрению жалоб на нарушения во время выборов 20 августа решила не признавать действительными бюллетени избирательных участков в двух провинциях страны. Президент США Барак Обама представил в среду Конгрессу план реформы системы здравоохранения. Выступая перед законодателями, глава Белого дома заявил, что Америка остается единственной развитой страной, где миллионы граждан лишены гарантированных медицинских услуг. В Ираке жертвами терактов в четверг стали более 20 человек. Десятки ранены. На севере страны смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль в курдском селении. В результате погибли 19 человек. Парламентские выборы в Чехии, назначенные ранее на 9 и 10 октября, в этот срок не состоятся. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Андрей Нечаев, в прошлом министр экономики России, профессор, доктор экономических наук и президент банка «Российская», как она правильно,
финансовая корпорация.
Да. Банк-то как, в кризис ничего? Пережили?
Да, в общем, да.
От государства денег получили?
Нет.
Это нет. Так бывает? Кажется, всем же раздали.
Нет, ни копейки не получили. Ну, я не скажу, что пережили без потерь, но, ну, во всяком случае, живы-здоровы. Расширяем кредитование и операции на рынке ценных бумаг, которые я очень люблю.
Да, ну что ж, хорошо. Вот вам пишут, почему министр финансов Кудрин и ваш друг Улюкаев несут моральной ответственности за размещение госсредств в американский ЦБ под 1% годовых, а простому гражданину инвестировать в иностранные акции почти невозможно, так как выкручивают руки. Принесите 1 миллион долларов. К вам можно, может быть, принести меньше миллиона, чтобы в иностранные акции?
К нам точно можно принести меньше миллиона. Значит, формально у нас минимальная граница 500 тысяч рублей. Значит, ну, так, реально мы рекомендуем тем, кто отдает нам деньги в управление, все-таки начинать с миллиона рублей. Так что вполне...
А как насчет 1% вот этих вложений?
В 32, кто в 32
за это
раза
ответить?
Меньше. Ну, вы знаете, вот это вопрос не такой простой. Значит, не потому, что мы друзья с Алексеем Леонидовичем Кудриным и с Алексеем Улюкаевым, а, что называется, справедливости ради. Я абсолютно не согласен с Кудриным, и не раз об этом говорил, что мы создавали резервные фонды в тех объемах, в которых мы их создавали. Я считал и считаю, что было бы гораздо эффективнее для нашей экономики часть вот этих денег, которые лить на нас в виде золотого дождя, нефти, долларов, использовать на действительно радикальное реформирование нашей налоговой системы и на такое снижение налогов, которое бы дало импульс развитию малого бизнеса, дало бы импульс развитию высокотехнологичных отраслей, дало бы импульс развитию инновационных отраслей.
Но теперь уже поздно.
Реальность, ну, теперь поздно, да.
Золотой дождь пролился на страдающих олигархов.
Я об этом лет 6 уже толкую. В этом смысле, и Алексей Леонидович знает эту мою позицию прекрасно, вот в этом я с ним не согласен. С другой стороны, если бы у нас вообще сейчас не оказалось резервного фонда, который,
да,
он создавал,
бы не выжили.
Который он создавал как Кощей Бессмертный, не выжили бы не только Дерипаски, но, боюсь, что все-таки и многие другие при общей колоссальной неэффективности нашей экономики, на что справедливо нам указывает Дмитрий Анатольевич Медведев.
Да вот и господин Фокин нам пишет, что с таким кумовским и непрофессиональным руководством Россия никогда не станет на экономически нормальные рыночные рельсы.
Согласен.
Вот видите, так, наверное, согласен, и Дмитрий Анатольевич согласен
с Кудриным, Дмитрий Анатольевич. Я же сказал, что он практически сделал серьезную заявку на то, чтобы возглавить объединенную оппозицию. Даже у меня есть к нему конкретное предложение.
Вот у напишите нас, ему на сайт.
У нас в партии... Нет, я сейчас, если можно, его озвучу. У нас в партии «Правое дело», созданный, собственно, по инициативе Кремля в качестве такой правой либеральной системной оппозиции, и, в принципе, вот с точки зрения нашей идеологии, под 90% этого текста мы, безусловно, легко подпишемся.
Ну, у вашей партии вот такая репутация не
очень
хорошая.
Да, но у нашей партии нет единого лидера, и пока его не могут найти ни из существующих, ни со стороны, поэтому вот если бы Дмитрий Анатольевич согласился возглавить нашу партию и обеспечить дальше политическую реформу, о которой он говорит, я думаю, что это было бы очень хорошо и для партии, и для него, и для страны.
Но это вы размечтались, честно говоря. Скажем.
Ну, у меня просьба такая, а уж там пусть он сам решит.
О каких демократических институтах можно говорить, если народ России, по сути, лишили выборов, голосование фарс, чиновники назначаются, треть населения за чертой бедности, все СМИ под контролем спецслужб, для народа власть не делает ничего. Андрей Заденцов пишет вам.
Совершенно солидарен с Андреем из Одинцова и со всеми Андреями из других городов, и не с Андреями тоже, которые говорят, что у нас демократические институты, конечно, в зачаточном состоянии находятся, и мы сделали большой шаг назад по сравнению с проклятыми 90-ми в этом плане. Ну вот, Дмитрий Анатольевич же вам написал, что...
Он всем написал, не только мне.
Я вам имею в виду радиослушателям, в том числе Андрея Заденцова, что мы будем постепенно, правда, но развивать демократические институты.
Да, увеличим сроки президентства до 7 лет, там, будем Конституционного суда председателя назначать.
Вы не слушайте меня, я же вам зачитывал.
А я о практике.
Что политическая система России будет предельно открытой, гибкой, внутренне сложной, правда. И отвечать политической культуре свободных, обеспеченных, критически мыслящих, уверенных в себе людей.
Сейчас прольем слезу.
И дальше, что партии будут сменять друг друга. Я, например, вот сейчас с нетерпением жду, когда выйдет Борис Иванович Грызлов и скажет, что в соответствии с указанием нашего президента мы готовы отказаться от монополии на власть. И уже на ближайших выборах в Государственную Думу это продемонстрируем.
Да, ну, вы знаете, все-таки люди-то пишут другое. Пишут, что надо было бы решать сначала вопрос с Путиным. У каждого политика есть в свое время свой исторический отрезок. Владимир Владимирович же поступил как герой анекдота. Попрощался и никуда не ушел. Теперь вопрос, как оттащить раба от галер. Господин Медведев не собирается решать этот судьбоносный вопрос, понимаете? Он говорит о всем хорошем, а как бороться с дурным, с той же безумной коррупцией, которая и при нем расцвела.
Ну вот опять, вот вы вот не слушайте вы...
Классика.
Хороших людей, к вам обращаются сограждане.
Братья и сестры.
Дорогие друзья, вы все да. Какая-то... Постоянная клевета на нашу действительность.
Ну да, ну так и что?
Значит,
ваши аргументы.
Вот партии будут периодически сменять друг друга, будут крепнуть в конкурентной борьбе. Значит, Владимир Владимирович возглавляет одну партию, «Единая Россия». Дмитрий Анатольевич сейчас создаст единый оппозиционный фронт, который будет противостоять «Единой России». И дальше они в политической конкуренции, конечно, цивилизованными методами. Революции нам не нужны, ни перманентные, ни одноразовые. И дальше в соответствии с демократическими традициями, если будут какие-то нарушения выборного законодательства, они будут оспаривать это в суде.
Честным и справедливым,
Басманным. Мы будем его укреплять. Тут написано.
Басманный?
Мы будем укреплять суд.
Да. Какой лучше Ходорковского есть? Какой, выпустил,
тут написано, что других судов у нас нет, будем укреплять те, которые есть. Так что не придирайтесь. Вот. И дальше вот две эти партии будут соревноваться в открытой политической борьбе.
Александр, знаете, что пишет?
За голоса избирателей.
Пятилетку в 4 года. Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Планы партии и правительства в жизнь. Ускорение, жилье 2000. Каждая семья отдельная квартира, я бы добавил. Все для человека, все для блага человека. Медведев, вперед, Россия. Вам еще не надоело? Вот вам действительно не надоело, как экономисту, читать. Мы станем одной из лидирующих стран по эффективности производства, транспортировки, использования энергии. Сохраним и поднимем на новый качественный уровень ядерные технологии. Будем совершенствовать информационные технологии. Будем располагать собственной наземной космической инфраструктурой передачи всех видов информации. Россия займет передовые позиции в производстве отдельных видов медицинского оборудования, современных средств диагностики и медикаментов. Знаете, и всем понравится.
Не знаю, мне, например,
а где механизм, чтобы
мне
это все развивалось, чтобы чиновник
про механизм.
Не ломал людям руки, не выдирал у них деньги из карманов.
Вот про механизм.
Тех, кто хочет.
Вот про механизм.
Что-то.
Читайте внимательно.
Читаем.
Наши внутренние финансовые, это я не я говорю, Андрей Алексеевич Нечаев, а Дмитрий Анатольевич Медведев.
Так.
Наши внутренние финансовые технологические возможности сегодня недостаточны для реального подъема качества жизни.
Так.
Нам нужны деньги и технологии стран Европы, Америки и Азии.
Но они нам, конечно, денег России дадут, особенно если она будет нападать на соседние страны периодически рассказывать про американскую угрозу.
Почему мне очень понравился этот текст, который свидетельствует о том, что и в окружении президента идет действительно серьезная конкуренция мыслей, идей, идет свободная, открытая дискуссия, потому что ровно на этой же странице написано, что мы, безусловно, правы в части Южной Осетии. про Абхазию не написано, но полагаю, что в отношении ее мы тоже правы.
Да, вместе с Чавесом, который признал
вот, значит, правоту вот тут, господина Медведева. Тут надо, нам, конечно, надо определиться. Либо нам нужны деньги, технологии и вообще сотрудничество со странами Европы, Америки и Азии, либо все-таки мы ведем себя как слон в посудной лавке. То и другое, к сожалению, в мире сейчас не проходит.
Да, вот пишет ваш цитированный господин Медведев: «Не ностальгия должна определять внешнюю политику, а стратегические долгосрочные цели модернизации России». А в другом абзаце совершенно верно противоречащее этому история про то, как надо разрушать авантюристические планы претендентов там на всякое господство. Понимаете, это... Вот это либо надо что-то себя снять, либо...
Это свидетельствует о том, еще раз повторяю...
По-другому себя вести.
Это свидетельствует о том, что у нас в Кремле наступила, наконец, демократия. Каждый голос имеет
причем
право...
в одной голове президента.
Имеет право быть услышанным, озвученным и стать предметом дискуссий.
Я напомню слушателям Радио Свобода, в московской студии Андрей Нечаев, профессор, доктор экономических наук, банкир, и я думаю, он ответит на пару вопросов по телефону 8 800 222 12. Лариса Дмитриевна, пожалуйста, ваш вопрос.
Прекрасно, несколько вопросов. Первое, что вы делаете, ваша партия, для спасения Ходорковского и Лебедева? Следующий вопрос. Что вы, какая информация у вас по поводу готовящихся войск на случай подавления выступления там людей? Третье. Ваш банк под какой процент дает молодой семье на жилье?
Понятно, хватит, Лариса Дмитриевна. Три вопроса много. Пожалуйста.
Значит, по поводу Михаила Борисовича Ходорковского, мы не готовы отбивать его у стражи с оружием в руках. Значит, все, что, соответственно, может делать политическая партия, это, так сказать, выражать свою солидарность, проводить акции в его поддержку, в том числе поддерживать в суде, наша партия делает.
Насчет подавления всяких волнений, что вы думаете? А действительно, вот регулярно же пишут, что вот-вот кризис вызовет, там, типа, Новочеркасск, 62-й год, там, и так далее. Возможно же такое? Неадекватные действия власти?
У меня, честно говоря, нет информации, поэтому просто не готов комментировать о том, что действительно...
Митинги-то разгоняют, действительно?
Что какие действительно войска специально тренируются на подавление массовых социальных волнений. Вы знаете, и мне вот почему-то кажется, что их не будет.
Почему вам так кажется?
А вот, кстати, Дмитрий Анатольевич об этом написал.
Патернализм?
Патернализм отчасти. Второе, то, что люди крайне социально пассивны, что люди не готовы к каким-то активным политическим действиям, что люди практически не готовы к объединению, что гражданское общество в стране раздавлено.
Вы сейчас скажите, Россия – страна тысячелетней несвободы.
Единичные акции типа Пикалёва и ряда других, безусловно, будут, но то, что это вот приобретет какой-то характер массового такого всеобщего или волнообразного социального протеста, я это подвергаю сомнению. Если, конечно, не произойдет какого-то крайнего ухудшения ситуации, но пока для этого, в общем, каких-то экономических оснований не видно.
Александр вам пишет: дождитесь сначала, чтобы Грозлов сказал по указанию Медведева, отныне парламент место для дискуссий. Такая реплика.
Да, хорошо. Мне все-таки интересно вот прям комментарий конкретно по вот тем изменениям, которые Дмитрий Анатольевич предлагает.
Ну, что хорошо, по крайней мере, в этой дискуссии, которая уже развернулась в интернете? В отличие от сайта президента Российской Федерации, никакие комментарии, кроме, видимо, очевидного хамства и грубости, не стираются. Вот даже очень резкие, где в парламентских выражениях критикуют власть. Это все-таки, возможно, они там почитают это, посмеются, улыбнутся, что пиар-акция хорошо прошла, и пойдут дальше. Сергей Васильевич из Московской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я надеюсь тоже, что Мой голос, может быть, кто-то когда-нибудь услышит.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. И хотелось бы поблагодарить, во-первых, за передачу, потому что действительно в России осталось несколько только очень узких ручейков, где можно было бы что-то сказать.
Так скажите, Сергей Васильевич, пожалуйста.
Да, и вот я хотел бы сказать вашему гостю, чтобы он прибавил к тем завоеваниям 90-х годов, те завоевания, которые нам достались и в наше время. Они перекочевали с удовольствием из 90-х годов и в наше время. И эти завоевания, полный развал армии, полный развал медицины, полный развал здравоохранения, то есть народного образования и культуры. И как итог, то, что он был приглашен на Радио Свобода, это очередной раз доказывает только одно. Вы хотите власти, вы хотите сменить. Но для народа клан один будет сменять клан другой, чего не произойдет. И мы знаем это давно. И давно следим за тем, что происходит наверху. У нас нет денег, у нас нет сил, я имею в виду материальных, но у нас есть духовные силы. И мы всегда к этому будем готовы. И знаете, как бы вы ни думали, что народ парализован, и Медведев – это ваше порождение. Путин – это ваше порождение, это ваше второе лицо, и вы, двуликие янусы, будете всегда стремиться к власти тем или иным путем.
Сергей Васильевич, мы вас поняли, но ведь есть такая версия, либералы, они на самом деле, либералы не демократы, они породили и Путина, и Медведева в надежде на пиночетовский вариант развития, на благотворную, как сказать, такую вот невидимую руку, только не рынка, а самодержавного царя, который железной рукой поведет к светлому капиталистическому будущему Россию. Я сам это слышал от нашего общего знакомого Петра Авина, у него была установочная статья на этот счет, как вы помните, и она потом реализовалась. Вот эта идея, ну, в несколько в искаженном виде, скажем так.
Ну, я хочу, Сергей Васильевич, поблагодарить за невольную лесть с его стороны. Мне, конечно, очень лестно думать, что я принадлежу к числу тех людей, которые породили Путина и Медведева. Мне такая мысль никогда в голову самому, правда, не приходила. И в момент, собственно, когда... Ну, первого из них, потому что известно, что второго родил первый. Вот когда первого порождали, я уж не помню, что там в Кремле было особенно много либералов к этому моменту.
Ну, был-то Путинов даже, президент, или даже, Кириенко.
Да, или, там, даже около, или даже около Кремля. И в, общем, даже, собственно, известно, кто эту идею родил и кто ее реализовал. Сейчас этот человек проживает в Лондоне. Вот.
Борис Абрамович Березовский, знаем такого.
Да,
но не он такого. Один, не будем волноваться, да. Есть и другие авторы этой концепции. Хорошо, Марк из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, здравствуйте, господин Нечаев.
Здравствуйте.
В сборнике под листом Мёбиус, вышедшем в 93-м году, вы писали, что было для вас самым интересным после ЦИМИ. Самое интересное, цитирую, в последнее время, участие в разработке и реализации программы «Реформ для России». Мы взяли за нее ради прозы пера и упражнений профессионального ума. Но так увлеклись, что перевернули не только правительство, но и всю страну. Как вы сейчас считаете, ваш переворот достоин того, чтобы его оценить положительно?
Спасибо. Классиков цитируют.
Очень интересно, что вы вспомнили. Это же была, это такая была шуточная книжка, значит, в связи с каким-то юбилеем ЦИМИ, где я много лет работал, и, собственно, символом которого на здании является эта самая лента Мёбиуса, которую некоторые, правда, интерпретируют как нечто иное. Вот, поэтому то, что вы сейчас процитировали, естественно, это было как бы в шуточном тоне. Вы знаете, я без ложной скромности скажу, что я достаточно высоко ценю то, что мы сделали в начале 90-х годов и в плане создания основ рыночной экономики. Тогда было сделано очень много, был гигантский шаг, и многое в нашем экономическом благополучии недавнем, не говорим о сегодняшнем кризисе, во многом базируется как раз на том, что было создано в те годы. Это первое. И второе, за что, как мне хочется надеяться, когда-нибудь потомки скажут нам все-таки спасибо, это то, что действительно мы вытащили страну из абсолютно реальной угрозы голода, хаоса, дальнейшего распада уже России вслед за распадом СССР, гражданской войны, только в стране, напичканной ядерным оружием. Поверьте, это была очень, очень непростая работа. Я вот сейчас как раз написал об этом книжку, буквально неделю назад ее отправил в редакцию, к сожалению, даже еще нет названия, поэтому не могу вам ее анонсировать, но вот там как раз речь идет об этих годах. Может быть, когда-нибудь вы ее увидите, и кому это будет интересно, он сможет прочитать.
Реплика от слушателей Майоровых. Вчера на РНТВ был великолепный фрагмент из зала Госдумы. Некий депутат громко сказал, когда, наконец, Путин поймет, что он не президент, а уже премьер, а Медведев, что он президент. Разберитесь в конце концов. Может быть, это признак того, что разбираются между собой, кто главный в стране, в конце концов. А может быть и нет. Борис Николаевич из Калуги, пожалуйста.
Добрый вечер, Михаил.
Здравствуйте.
У меня вопрос к вашему гостю.
Здравствуйте.
Он только что говорил об аполитичности российского общества, об отсутствии гражданского общества и об аполитичности народа. Это все верно. Я бы хотел заметить, что элита в той же мере аполитична. Я хочу вам привести простой пример. Несколько ученых сидят в заключении по совершенно надуманным поводам. И научное сообщество, и элита никак на это не реагируют.
Ну как же никак? Все-таки академики Рыжов, Гинзбург и другие подписывают воззвания, пытаются достучаться вот до этого самого президента, которого господин Нечаев очень хочет видеть лидером своей партии. А
Михаил,
тот, видимо, оглох.
Очень большой упрек к тому, кто называет себя элитой. Благодарю вас. До свидания.
Андрей?
Нет, упрек, безусловно, справедлив, но что касается ученых и вот того же Данилова, я помню еще и в Союзе правых сил мы проводили достаточно активные акции.
Да и Сутягина было, правда.
Акции в их поддержку, не просто ограничиваясь, значит, письмами, а и какие-то публичные акции. Так что упрек справедлив, но все-таки, ну, мы к властной элите, правда, не очень относимся, поэтому, может быть, нам как-то тут приходится быть более политически активными.
Да. Извините, уважаемый гость, пишет Андрей, вы говорите, что президент Медведев будет лидером вашей партии. Бред, Медведев в надежных руках Путина. Путин не допустит какой-либо оппозиции, да еще против Единой России.
Ну, жаль, если так. Я же ведь сказал только об одном, что вот этим своим докладом или, значит, статьей Медведев озвучил такие серьезные тезисы и одновременно...
Ну, знаете, он одновременно
задача оппозиционного
отказался
политика.
От рычага, который единственный может изменить ситуацию. Это, собственно, восстановление, как бы сказали, Ленинских норм, в данном случае демократических норм жизни. Ведь если вы посмотрите, опять же, эти комментарии на газете РУ, а это такой глаз продвинутого, относительно продвинутого народа, который пользуется интернетом, там общее место. Нужны нормальные выборы, выборы не липовые, с несколькими партиями, зубастые средства массовой информации, там ответственность для государственных людей и так далее. Это повторяется в каждом третьем, в каждом четвертом комментарии. То есть люди понимают, что проблема, о которой говорят, говорит господин Медведев, в том числе экономические проблемы, они не решаются экономическими методами. Я не знаю, как экономист, согласитесь вы с этим или нет, но совершенно это уже общее место. Это совершенно понятно, что эти проблемы, которые, может быть, правильно обозначил господин Медведев в своей статье, не могут быть решены чисто экономическими методами. Тупик. Что скажете?
Да, конечно, не могут.
Ну вот. Молчание. Молчание и хихиканье. Так и так ведут себя либералы в студии «Радио Свобода».
Нет, мисс, дело в том, что вы все всерьез, а я все-таки пытаюсь какую-то толику шутки внести в наш разговор, потому что всерьез все это воспринимать невозможно.
Ну, вот видите, да, в царской России банкроты закладывали свои имения, чтобы расплатиться с долгами. А теперь банкроты сохраняют личные сокровища, а за них расплачивается народными деньгами Путин, пишет господин Лазарев. А действительно, механизмы экономические таковы, между прочим, Андрей, и вы, наверное, с этим тоже согласитесь, что можно сохранить состояние, а заставить платить за себя государство. Между прочим, это очень хорошо показано вот в исследовании Иноземцева и Кричевского «Постпикалевская Россия» в «Ведомостях». как работают эти офшорные схемы и как работает шантаж власти, вот что люди там будут голодные, выйдут на улицы и так далее, давайте нам государственных денег.
Миш, ну что я могу сказать? Только заняться самоцитированием. Ну вот посмотрите мои выступления, я вот уже почти год на «Эхе» веду, один из участников этой вот передачи «Кредит доверия», там я довольно много в других радиоэфирах выступаю, но эти люди меня теперь редко пускают, вот, публикации какие-то. Ну, я про это толдычу уже 10 месяцев, что это, неэффективно, и, преступно тратить деньги налогоплательщика на спасение потенциальных банкротов. Причем в данном случае, кстати, вот совершенно неважно, является этот банкрот частным или государственным. Вот для меня Дерипаска и АвтоВАЗ – это одно и то же. Дерипаска – это газ, а АвтоВАЗ, как известно, принадлежит государству ныне.
Но с таким дефицитом российского бюджета, 100 миллиардов долларов
и когда
2009 году...
И когда мы сливаем, извините, нормально в экономический унитаз очередной миллиард долларов, направленный на поддержку АвтоВАЗа, то для меня это ничем не отличается от слитого туда же миллиарда долларов на поддержку частного предпринимателя, раз уж мы к бедному Дерипаске привязались как к символу. Ну вот, значит, давайте его использовать. Вот и все.
Да, ну и последний, наверное, Сергей спрашивает, если Медведев рассчитывает весь срок выполнять роль свадебного генерала, получится ли у него это сделать красиво в период кризиса? Коротко.
А вот я не знаю, вот мне кажется, что Дмитрий Анатольевич все делает правильно. Вот он правильно выступает, он проводит правильные совещания, он дает на этих совещаниях абсолютно правильные установки, правильно критикует. Вот эта статья, она стала такой квинтэссенцией.
И что сделать-то надо?
Квинтэссенцией все. А это уж вы к правительству. Оно у нас отвечает за конкретные там действия.
Может, правительство отставить?
Задача президент, он же гарант. Он просто гарантирует демократические свободы, конституцию, развитие экономики и так далее. Его задача провести совещание, дать указания. Дмитрий Анатольевич с этим, мне кажется, отлично справляется.
Ну что, значит, не справляется правительство. У нас в студии был президент Банка Российской финансовой корпорации, доктор экономических наук, профессор Андрей Нечаев.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главная тема дня.
Вокруг проживающего в Вене бывшего зятя президента Казахстана разворачиваются шпионские страсти.
Комментарии экспертов.
Программа «Пусть говорят» с Андреем Малаховым лишилась Аллы Пугачевой.
В блогах «Свободы».
Пегас, как и Карл Маркс, никогда не бывал в Москве, а памятники обоим есть.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».